25-я лекция. О том, как приблизиться к Богу, мы узнаем из 23 главы книги Танья.
Класс по главе номер 23. На прошлом классе, обсуждая 22 главу, мы с вами говорили о том, как люди часто воспринимают этот мир через призму физического мироздания. В результате этого каждый предмет в этом мире выглядит независимо. Есть силы, которые совершенно независимо друг от друга оперируют и руководят тем, что происходит вокруг нас. Поэтому этот мир выглядит бесхозным, и присутствие какой-то единой руководящей силы в нем совершенно не видно. С точки зрения хасидизма, Таня объясняет нам, что этот взгляд на мир на самом деле и есть то, что Тора называет идолопоклонством. Идолопоклонство, иными словами, вера во множество богов, не означает отрицание того, что есть Бог. Идолопоклонство – это отрицание того, что Бог – это единственная сила, которая есть в этом мире. Первые идолопоклонники, которые существовали в этом мире, они не отрицали присутствие Всевышнего. Ведь на самом деле можно задаться вполне простым историческим вопросом. Адам и Хава знали, что они были сотворены Всевышним? Знали. Они наверняка передали эту важную информацию своим детям. А те своим детям. А те своим. Откуда появились в этом мире идолопоклонники? Для того, чтобы стать идолопоклонниками, люди должны были потерять важную информацию. Тора говорит нам, что на самом деле первые идолопоклонники информацию о том, что Всевышний сотворил этот мир и им управляет, не теряли. Они это хорошо знали. Они не отрицали то, что Всевышний руководит всем этим миром. Но они говорили, что в этом мире есть Всевышний, который руководит миром в целом. Но кроме этого есть другие силы, которые также имеют слово. Которые также имеют влияние на то, что происходит. Так же, как в любом мероприятии есть глава мероприятия, который руководит им в целом. И у него есть чиновники, которые имеют каждый свою область своего влияния. И глава всего предприятия не будет вмешиваться в то, как конкретный чиновник исполняет свою работу. Все время, пока он в целом делает то, что требуется, детали зависят полностью от него. И многие люди в те года, когда идолопоклоннические религии только начинались, так и смотрели на этот мир. Они видели мир как предприятие, в котором Всевышний является главным начальником, но также Всевышний создал Солнце, у которого есть своя область, своя территория, в котором только Солнце принимает решения. И все время, пока оно в целом светит, Всевышнему все равно, конкретно когда оно восходит, конкретно когда оно заходит, тепло ли на Земле или нет. И поэтому они считали, что у Солнца есть свобода выбора. Поэтому для того, чтобы оно больше светило, ему нужно поклоняться, его нужно задобрить, тогда оно тебе будет давать больше света. В современном мире мы уже очень умные и очень образованные, и мы уже знаем, что у Солнца свободы выбора нету. Мы даже научились предсказывать, во сколько оно будет вставать утром, во сколько оно будет заходить вечером. Мы даже знаем точно, как Земля крутится вокруг Солнца и что можно ожидать в каждый сезон и так далее. Но мы все еще продолжаем эту идею идолопоклонства, смотря на мир и думая, что у людей, которые вокруг нас, есть свобода выбора в том, что делать нам. Мы думаем, что деньги, которые мы получаем, приходят нам не от Всевышнего, а от нашего босса на работе. Наш босс на работе имеет свободу выбора, давать нам деньги или нет, потому что у всех людей есть свобода выбора. Но у него нет свободы выбора в том, получим ли мы те деньги, которые мы заслужили или нет. Это зависит от Всевышнего. Потому что если Всевышний хочет, чтобы мы получали определенную сумму денег, а наш босс на работе решит, что мы ее не должны получать, Всевышний найдет другие пути, как нам дать ту же самую сумму. Поэтому получим ли мы деньги от нашего босса, зависит от босса. Но получим ли мы эти деньги, зависит от Всевышнего. Если мы верим, что деньги, которые мы получаем от босса, нам приходят от босса, и у босса есть свобода выбора, получим ли мы эти деньги или нет, тогда это называется идолопоклонством, потому что мы верим в то, что у кого-то в этом мире, кроме Всевышнего, есть свобода выбора в том, что они нам смогут причинить. Наш босс отличается от солнца тем, что у солнца нет свободы выбора вообще, а у босса есть свобода выбора в том, что он будет делать. Но солнце и наш босс имеют общий знаменатель, имеют сходность в том, что как солнце не имеет свободы выбора, что они нам сделают в совершенной форме глагола, так и босс не имеет свободы выбора в том, что он делает с нами в совершенной форме глагола. У него есть свобода выбора в том, что он будет делать, у него нет свободы выбора в том, что он сделает. Потому что он может сказать, что он нам не выпишет чек. Но он никак не может сказать, получим ли мы энную сумму денег или нет, потому что мы можем ее получить от совершенно других источников. Поэтому, как глупым и смешным нам не казался бы взгляд идолопоклонников на этот мир в древние времена, мы видим, что мы сами часто попадаемся в ту же ловушку, только в более современной форме. Я где-то видел написано, древние американские индейцы были очень глупыми и поэтому трубили в бараньи рога для того, чтобы разогнать тучи. Современные американцы очень умные, поэтому они гудят свои клаксоны для того, чтобы разогнать трафик. Мы видим, что если цель мироздания заключается в том, чтобы проявить единство Всевышнего в этом мире, проявить то, что Всевышний является единой силой, которая руководит, единственной силой, которая руководит всем, что происходит с нами, то проявление единства Всевышнего в этом мире зависит только от нас. Все зависит от того, как мы смотрим на себя, как мы смотрим на мир вокруг нас и какие являются наши действия в соответствии с нашим восприятием мира. И сегодня мы с вами поэтому поговорим о практических действиях человека и то, как Всевышний может в них проявляться, и то, как мы можем объединяться, мы можем единиться со Всевышним в результате наших действий. Ведь на самом деле, если Всевышний – это единственная сила, которая есть в этом мире, это единственное, что есть в этом мире, то мы на самом деле являемся тоже частью Всевышнего. Проблема в том, что мы это не ощущаем, мы это не видим, мы это не понимаем, не осознаем. Мы являемся частью Всевышнего, которая не осознает, что она является частью Всевышнего. Как мы говорили раньше, это специально было сделано Всевышним, этот трюк был сделан для того, чтобы мы имели свободу выбора, иначе мы бы не имели свободы выбора, мы были запрограммированными машинами или ангелами, которые делали бы то, что Всевышний хочет, потому что наша рука, все время, пока она осознает, что она является частью нашего тела, она будет делать то, что мозг ей велит. И не дай Бог, если у человека его рука не осознает, что она является частью его тела, то тогда рука не слушается, и у человека появляются серьезные проблемы. Так вот, мы являемся той, грубо говоря, рукой Всевышнего, которая не всегда ощущает, что она является рукой Всевышнего. Что такое мицва? Мицва, заповедь, это желание Всевышнего. Всевышний хочет, чтобы мы соблюдали шаббас. Всевышний хочет, чтобы женщины зажигали субботние свечи. Всевышний хочет, чтобы мужчины одевали тфилин. Это его желание. Если мы посмотрим на самих себя, наше желание внутри нас, происходит из самых глубин нашего «я», нашего самоощущения. Именно поэтому мы даже не можем объяснить наше желание. Почему я хочу кушать такую-то еду сейчас? Мне захотелось соленых огурцов. Почему? А вот никому больше не хочется сейчас кушать соленых огурцов. А вот мне вдруг захотелось соленых огурцов. Никто не будет меня допытывать, чтобы я объяснил им, почему мне вдруг захотелось соленых огурцов. Потому что все понимают, что желание находится глубже, чем наш разум. Источник желаний в человеке глубже, чем его разум. И поэтому эти желания не подвержены логическим объяснениям. Люди могут хотеть совершенно нелогические вещи. Желания на самом деле руководимы чувством удовольствия. Удовольствие – это есть самое глубокое проявление человеческого «я» – удовольствие. И желание – это есть удовлетворение удовольствию. У каждого человека есть свои удовольствия. Один человек любит купаться, а другой не любит купаться, но он не любит почему-то воду. Почему? Ему и вода не предоставляет удовольствия. Хотя многим людям, может быть, даже большинству людей в мире, вода, пляж предоставляет много удовольствия. Удовольствие – это есть то, к удовлетворению чего направлены все эмоции человека на самом деле, по его природе. За исключением тех эмоций, которые появляются позже в результате размышления. Но первоначальные эмоции человека направлены на удовлетворение, стремление к удовольствию. И у удовольствия причин никаких нет. Откуда появляется удовольствие? Удовольствие появляется от самого «я» человека. «Я» человека, как правило, это его либо божественная душа, либо животная душа. К сожалению, животная душа намного более часто проявляет свое «я». У Всевышнего сказано, что Всевышний створил человека по образу и подобию своему. Поэтому, смотря на самого себя, мы можем увидеть то, как Всевышний творил этот мир. Утверждение в Торе, что человек сотворен по образу и подобию Всевышнего, на самом деле используется в хасидизме, в каббале, в еврейском мистицизме очень часто именно для того, чтобы провести параллель нашего духовного построения и того, как Всевышний, духовные миры управляют этим миром. Сказано, что точно так же, как душа человека наполняет его тело, так Всевышний наполняет этот мир. Поэтому соотношение души и тела внутри каждого из нас подобно соотношению Всевышнего с этим миром. Желание Всевышнего Мицвы есть проявление, грубо говоря, его «я». Мицва, выполнение мицвы предоставляет Всевышнему удовольствие. Поэтому самое глубокое проявление Всевышнего, если так можно выразиться, именно видно через мицвы. Когда кто-то делает что-то для вас, что причиняет вам удовольствие, ваша благодарность и ваша связь с этим человеком вдруг возрастает. Поэтому нам дана возможность воссоединиться со Всевышним через выполнение его заповедей. Заповеди являются желанием Всевышнего. Они проявляют Всевышнее в этом мире, но, кроме этого, они еще также даны нам как возможность для нас соединиться воедино со Всевышним, потому что мы в момент выполнения заповеди доставляем ему удовольствие, выполняем его желание. У этого воссоединения со Всевышним есть несколько разных уровней. Обычно человек смотрит на себя как независимое существо, у которого есть свои желания. Я хочу это, я хочу то. Почему я хочу? Всевышний в Торе говорит нам, что если мы выполняем мицву, то мы в это время становимся каретой Всевышнего. Что означает карета Всевышнего? Карета едет туда, куда тот, кто ее везет, берет. У кареты своих желаний нету. Куда ее поставят, она там и будет стоять. Поэтому мы берем за пример именно карету, а не автомобиль. Автомобиль передвигается сам. Карета сама никуда двигаться не может. Говорят, что когда выпустили первые поезда, то когда в какой-то еврейской деревушке впервые проложили железную дорогу и прошел поезд, то все собрались смотреть на этот поезд. Великий мудрец деревушки подошел к поезду, все отступились. Он его осматривал, осматривал, все не понимали, как это, что-то движется без лошади. Они не понимали. Мудрец деревни осмотрел весь паровоз. Открыл все дверцы, посмотрел внутрь, посмотрел сюда, посмотрел туда. Вышел и сказал: «Я обследовал весь паровоз. Лошадей я там не увидел. Но я уверен, что внутри, в тех дверцах, которые мне не удалось открыть, есть маленькие лошадки». Так вот, паровоз движется сам. У паровоза есть свой мотор. Машина движется сама. Телега, карета сама движется не может. Куда ее поставят, там она стоит. У нее своего желания нету. Когда ее кто-то толкает, она движется. Поэтому Всевышний говорит нам, что на самом деле преисполнится желанием двигаться только в том направлении, которое желает Всевышний, стать паровозом или автомобилем, или гоночной машиной, которая сама движется по своему желанию в том направлении, когда хочет Всевышний. Это уровень праведников. Мы сейчас о нем не говорим. Мы говорим об уровне кареты. Карета отличается тем, что у нее своих желаний нет. Она не отличается тем, что у нее есть свои желания, которые позитивны. Нет. Мы говорим о карете, у которой своих желаний нет. И когда я выполняю заповедь, у меня, может быть, при этом свои желания. Я очень хочу поспать вместо того, чтобы пойти в синагогу. Я очень хочу сидеть дома и читать газету вместо того, чтобы пойти на пасхальный сейдер. Или мне очень хочется провести время с семьей вместо того, чтобы идти слушать трубление в шафар в Рош ха-Шана. Мне очень хочется кушать вместо того, чтобы поститься в Йом-Кипур. У меня есть свои желания. Но я пощусь в Йом-Кипур. Я слушаю шафар в Рош ха-Шана. И поэтому я отодвигаю свои желания в сторону. Я становлюсь каретой Всевышнего. Кстати говоря, наши праотцы, сказано в книге пророков, что они были каретой Всевышнего. Мы являемся каретой Всевышнего только тогда, когда мы выполняем заповедь. Они были каретой Всевышнего всю свою жизнь. Они все время ехали туда, куда Всевышний их вел. Однако карета все равно является отдельной сущностью от того, кто ее толкает, будь то лошадь, или паровоз, или даже рикша. Мы все равно являемся отдельной сущностью от Всевышнего. Когда нам нужно заставить карету передвигаться в каком-то направлении, нам нужно вначале подцепить ее к тому, кто ее ведет, и потом сделать так, чтобы тот, кто ее ведет, двигался в том направлении, в котором нам нужно, автоматически карета никуда не передвигается. Если же мы смотрим на самого себя, мы видим, что внутри человека его движение частей тела человека автоматическое, оно непроизвольно. Мне не нужно думать о том, что сейчас я скажу своей руке подняться, и моя рука поднимается. А сейчас мне нужно сказать своей руке опуститься, и она опускается. В момент, когда я понимаю, что моей руке нужно подняться, она автоматически поднимается. Мне не нужно давать ей приказы. Больше того, у нас есть движения, которые автоматические, инстинкты. Когда человек чувствует что-то очень горячее, его рука тут же отодвигается от того, что его обжигает. Ему даже не нужно думать о том, что сейчас моя рука дотрагивается до чего-то горячего, поэтому она обожжется, поэтому мне лучше руку отодвинуть. Это автоматическое движение. При том, что в момент выполнения мицвы мы становимся каретой Всевышнего, та мицва, которую мы выполняем, является частью самого Всевышнего, так же, как наша рука является частью нас самих. Иными словами, я буду всего лишь каретой Всевышнего. Я буду отдельным от Всевышнего существом, которое передвигается туда, куда Всевышний меня тянет. Но при всем при этом, то, что я делаю, мой акт, является частицей самого Всевышнего, так же, как моя рука является частью меня самого. Но это еще не все. Это все еще не высший уровень воссоединения, потому что моя рука является частью меня самого, но это все-таки моя рука. Это не я, это моя рука. Не дай Бог, если у человека, не дай Бог, бывают ампутированы конечности, он все равно продолжает жить. И его конечность, которая ампутирована, не является его я. Альтер Ребе говорит в книге Таня, что при том, что выполняя мицвы, мы можем стать каретой Всевышнего, наши действия могут стать частью Всевышнего, так же, как наша рука является частью нас самих. Но истинное соединение, когда мы можем стать, или какое-то наше проявление может стать частью сущности самого Всевышнего, это в момент изучения Торы. Потому что когда человек изучает Тору, его разум полностью поглощается тем, что он изучает. Разум человека – это и есть его мысли. Это и есть его понимание. Когда мы изучаем Тору, наши мысли, наше понимание становятся частью Торы, а Тора – это есть мудрость Всевышнего и часть Всевышнего.
Всевышний единый, неделимый.
Совершенно верно. Всевышний един и неделимый. У каждого из нас есть наш разум, есть мы сами. Есть раббай Велвел Белинский и есть его мысли. Вы можете любить Велвела Белинского и не любить его мысли. Кстати говоря, сейчас, в период предвыборных кампаний, мы это видим очень четко. Мы видим по одному опросу за другим. Подавляющее число людей не любят мысли нашего нынешнего президента, но они его любят. Один опрос населения за другим говорит именно об этом. Likeability ratings Обамы очень высоки. Поощрение того, что он делает, и того, что он планирует, и его мысли очень низкое. Мы и наши мысли – это две разные вещи. У меня есть родственники, которых я очень люблю, но их мысли я очень не люблю. Поэтому, когда я встречаюсь с этими родственниками, я очень рад их видеть, и мы с ними общаемся на все темы, но когда мне начинают говорить о своих мыслях, я меняю тему.
Но вы их любите, потому что они ваши родственники, других людей с такими же мыслями. Вы бы не любили?
Может быть, да, может быть, нет. Видите, люди любят президента, но они не любят его мысли. Иными словами, у нас наши мысли, и кто мы есть сами, это не является единым целым. Всевышнего разделить на куски, грубо говоря, невозможно. Он является всем, что он есть. Его мысли – это он сам. Его чувства – это он сам. Его желания – это он сам. Поэтому Тора, которая является мудростью Всевышнего, является самим Всевышним. Поэтому, когда мы изучаем Тору, мы воссоединяемся с самим Всевышним на самом высоком уровне, который только возможен для нас, для людей. Давайте подведем итог. На нашем классе сегодня мы говорили о том, что в первую очередь нам необходимо проявлять единство Всевышнего в этом мире. Проявлять то, что Всевышний – это единственная сила, которая руководит этим миром, в нас самих, в нашем восприятии этого мира и в наших действиях, которые из него следуют. То, что мы сказали об истории идолопоклонства, только подчеркивает то, что восприятие этого мира как системы, в которой есть главный начальник, есть маленькие начальники, у которых у каждого из них есть свобода выбора, ведет к отрицанию единства Всевышнего, отрицанию того, что Всевышний является единой силой, которая правит этим миром. идолопоклонники не отрицали то, что Всевышний сотворил эти силы. Они говорили, что эти силы имеют свою независимость. И иудаизм, который монотеистическая религия, утверждает, что ничто в этом мире не имеет свою автономию. Все, что творится в этом мире, находится исключительно под руководством Всевышнего. Мы проявляем единство Всевышнего в этом мире. Прежде всего, через то, что мы утверждаем, что Всевышний – это единственная сила, которая нами руководит. При том, что мне хочется делать многие другие вещи, я выполняю волю Всевышнего и делаю мицву. Тем самым я говорю, что мои желания – это не есть то, что мной руководит. Воля Всевышнего – это то, что мной руководит. Я проявляю единство Всевышнего внутри самого себя. Я отрицаю важность своих желаний по сравнению с желаниями Всевышнего. При этом, выполняя заповеди, я вижу три разных уровня воссоединения со Всевышним. Мы с вами сказали, что первый уровень – мы сами можем быть сравнены с каретой, которая ведома Всевышним, потому что мы являемся отдельной сущностью от Всевышнего, так же, как карета является отдельной сущностью и от лошади, которая тянет, и от кучера, который руководит лошадью и, соответственно, каретой. Мы никогда не станем единой сущностью со Всевышним в этом аспекте. И больше того, у нас никогда не будет возможности стать частью самого кучера или самой лошади, которая ведет карету. Но мы можем быть каретой, которая просто следует за Всевышним. При этом сам акт мицвы, который мы выполняем, является частью Всевышнего, так же, как часть нашего тела является частью нас самих. В момент, когда я одеваю тфилин, сам акт одевания тфилина является частью Всевышнего, так же, как рука, моя рука является частью меня самого. Именно поэтому мицвы, которые нам даны, сказано, что они являются, грубо говоря, частью духовного, божественного тела Всевышнего. И мицва тфилин, которая нам дана, мы одеваем тфилин на руку и на голову, связано с духовным уровнем руки и головы Всевышнего. Однако Альтер-Ребе говорит, что это еще не самый высокий уровень единства со Всевышним. Когда мы изучаем Тору, наш разум воссоединяется поистине с мудростью Всевышнего. Мы совокупляемся с мудростью Всевышнего. В момент нашего изучения Торы наши мысли становятся мыслями Всевышнего. А Всевышний является един со своей мудростью. И поэтому, если x равно y, а y равно z, то x равно z. Если мой разум совокупляется с мудростью Всевышнего, а мудрость Всевышнего является частью его самого, то поэтому мой разум становится частью самого Всевышнего. И поэтому это является самое великое воссоединение, которое может быть у человека. Это была глава 23. Следующая глава 24, которую мы уже будем изучать после Суккот, будет говорить о противоположной стороне, о том, что происходит, когда мы нарушаем заповеди Всевышнего. Но вначале, после Суккот, у нас будет обзорный класс по всем тем главам, которые мы уже прошли, поэтому если вы где-то по пути потерялись, вы сможете нагнать.